«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». Это программа «Все так плюс» из цикла «Диктаторы» и более того, из мини-цикла, который посвящен диктаторам Второй мировой войны. О ком-то мы рассказывали даже вне этого мини-цикла, о ком-то мы рассказывали и внутри этого мини-цикла. И сейчас мы подошли к руководителю Румынии, генералу Антонеску. Ну и здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин и напомню, что на канал «Ищем выход». Подписывайтесь, ставьте нам лайки, обсуждайте все, что вы здесь слышите и видите со всеми, с кем вы считаете возможным это обсудить. Ну и, конечно, делайте нам донаты. Я по ходу программы буду напоминать о том, как это для нас важно. Ну а сейчас давайте приступим. Вот дошла у нас очередь до Румынии, наконец. И здесь вроде как аномалии немножко поменьше, чем у героев нашей предыдущей программы, чем у адмирала Венгрии Хорти. Но, тем не менее, своих историй тоже хватает. С чего начнем?
Ну, начнем с того, что... Ну, это, соответственно, уже после Второй мировой войны, да, потому что герой нашего сегодняшнего повествования дожил-таки до трибунала, был казнен по решению этого трибунала уже после завершения Второй мировой войны. Но в советской историографии, если о нем и вспоминали, то делали акцент часто не на самом вот факте, да, закономерной кончины диктатора, а на том, что какой-то он был весь по-своему неудачливый, не только что дожил до трибунала суда, так еще и прозвище у него было, ну, то есть не прозвище, а титул, который вот для нас, для русскоязычных, звучит как-то смешно или несерьезно. Кондуктор, ну, по-немецки, по-румынски кондукетор, а кондуктор что это такое? Вагон-вожатый какой-то, а это вот титул, это же как будто бы вот вождь нации, это действительно на румынском значит вождь, потому что ведет за собой людей, и даже этимология там понятная, еще из латыни происходит, ну вот... Дучи, это что же самое? Дуц, да, ведет за собой. Но вот так как-то сложилось в русском языке, что ведет за собой человек трамвай, и он называется кондуктор. Вот так вот все и у Антонеску не заладилось. Ну, а теперь давайте тогда по порядку рассказывать про судьбу этого тоже диктатора, не самого, конечно же, кровожадного, но, тем не менее, печально известного. Родился он в 1882 году в Румынии, не в столице, в провинции, в благополучной, богатой, обеспеченной семье. Выбивается, да, из ряда многих остальных героев нашего повествования. И все у него было в детстве хорошо. Отец отставной военный, мальчик здоровый, способный, толковый, пошел в школу, в школе очень хорошо учится. Ну и как-то так было понятно всей его родне, и он не возражал, что и карьера военного тоже, конечно же, совершенно закономерно звала его с собой. И вот после школы, которую он с отличием закончил, он поступает в военную школу, ну, чтобы получить младшее офицерское звание, и ее с отличием заканчивает, и дальше он, ну, больше 15 лет без конца учится, совершенствуя свои военные знания, потому что он заканчивает и кавалерийскую школу, и высшую военную школу в Бухаресте, и даже уже после Первой мировой войны, это я так забегаю вперед, он еще успел поучиться уже во Франции в знаменитой Академии Сен-Сир, хотя уже там ему было за 40 лет, но великим полководцем так и не стал. Это, конечно, был на каком-то этапе уже очень квалифицированный военный, он все правильно мог делать, он все знал, современники отзывались о нем как действительно о профессионале, но так получилось, что румынская армия не блистала своими победами. То есть вот, ну, тоже, может быть, те, кто постарше смотрят нас, может быть, видели в 70-е больше годы такие пеплумы, фильмы, да, о Римской империи, которые были совместны. Вместе с румынами снимали, потому что Румыния – это мы говорим, а это же Романия, и Рим – это Рома. Да, это как будто бы вот потомки легионеров, поселившиеся в свободолюбивые Дакии, принесли туда... соответственно, римскую культуру, и как будто бы вот какая-то преемственность в Румынии присутствует, и даже назывались румынские фашисты, румынские даже нацисты, можно сказать, легионерами, но ничего не пригодилось для того, чтобы вот эта великая Румыния прославилась какими-нибудь своими победами, и в том числе и Антонеску как раз-таки непосредственно оказался причастен ко всем к этим незадачам. Но первое боевое крещение у него, правда, произошло до Первой мировой войны, потому что Балканские войны, тоже вот это вот известная драма и несчастье, вроде бы обрели независимость после многовекового османского ига, сразу несколько стран, ну кто-то пораньше, кто-то попозже, и тут же начинается вражда, потому что у кого-то была Великая Болгария, у кого-то была Великая Сербия, и Румыния тоже на что-то претендует, и, например, как это можно смириться, чтобы Македония, ну, сейчас она называется Северная Македония, соответственно, болгары считают ее своей исконной территорией, для сербов это что-то им родственное, у румынов вдруг вспоминается, что там и наша земля была. Ну, в общем, кровавые, бессмысленные конфликты после Первой Балканской войны, откуда вроде бы Болгария вышла с преимуществами, потом начинается Вторая, великие державы вмешиваются, у Болгарии отбирают территории, ну, и здесь вот Первое боевое крещение тоже как-то сразу, так как Антонеску был очень квалифицированным, всегда учился, вот он как-то, соответственно, к штабной работе был идеально подготовлен. Карты чертить, схемы составлять, наверное, все делал правильно, но, еще раз повторюсь, не пригодилось. Потому что дальше начинается Первая мировая война, и в Румынии...
Ой, а давайте здесь мы посмотрим на парадный портрет нашего героя. Он, конечно, из более поздней эпохи, но просто чтобы уже как бы вот вы, нашего уважаемые зрители, привыкали к тому, как выглядит этот человек.
Ну, кстати, фотографий у него не так много, не было у него маньячества, чтобы были без конца такие парадные портреты или вот постановочные фотографии. Он к этому был сравнительно равнодушен, но практически все изображения, которые сохранились, это, конечно же, в военном мундире. Как вот он поступил в кадетскую еще школу, с тех пор вот он не расставался с военной формой, норовил в сапогах, в галифе, фуражки, соответственно, ну, там, по мере того, как обрастал наградами, чтобы соответствующий иконостас, ну, не сравниться с путинскими, конечно же, генералами, а Антонеску, еще раз повторимся, это же боевой офицер, но, тем не менее, что-то вот носил. Ну, так вот, начинается Первая мировая война, 1914 год, и Румыния не приняла сразу же ничьей стороны, потому что, ну, неизвестно, чья возьмет, хорошо бы быть на стороне победителей, потому что потом, когда победители начнут делить территории, хорошо бы, чтобы вот как-то к этому приобщиться, с одной стороны. С другой стороны, в Румынии правящая династия, ну, при ограничениях всех, конституции были везде, кроме Российской империи и Черногории, это мы в предыдущем цикле про Романовых рассказывали, но, тем не менее, влияние короля было очень сильным, а это немецкая династия. Ну, как, впрочем, и в Греции, и в Болгарии, ну и в Румынии, соответственно, тоже. Но, тем не менее, под влиянием разных процессов Румыния вступает в войну существенно позже, ну и Италия существенно позже вступила, и на стороне Антанты. Все это тоже не очень очевидно для многих, которые привыкли, что Румыния, союзники гитлеровской Германии, все это было позже, во Вторую мировую войну, и Антонеска к этому приобщился. Но в Первую мировую все было не так. И когда, казалось бы, вот-вот Антанта в 16-м году наконец-таки одолеет Брусиловский прорыв знаменитый на русском фронте, и ничего не получается у союзников, война затягивается, а вступление в Румынии в войну в Петербурге, наоборот, восприняли болезненно, потому что это же была нейтральная страна. Но получилось так, что армия слаба, фронт пришлось растягивать, спасать Румынию от полной катастрофы с помощью и так нехватающих дивизий Российской империи. Ну, я не считаю, что из-за этого Российская империя проиграла, конечно, Первую мировую войну, но можно встретить и такие утверждения, что, в числе прочего, как все это было не вовремя, как все это было неудачно, зачем вот лучше бы Румыния так нейтральной и оставалась. Ну, и должен был Антонеску какие-то свои выводы сделать, да, что дезертирство фантастическое. Чуть что там целыми полками румынские солдаты бросали фронт и разбегались, достаточно было прибыть к какой-нибудь немецкой части, больше даже не австро-венгерской, а именно немецкой. И несмотря на то, что Румыния же тоже частично была в реале влияния Габсбургов, но там свои старинные распри. И, в общем, тем не менее, заканчивается Первая мировая война крахом сразу четырех империй, в числе прочего австро-венгерской и Германской империи. Ну и тут румыны вспоминают, что им же было обещано при вступлении в войну, да еще и на стороне Антанты, Трансильвания. Это вот северная часть современной Румынии, на которую столетиями претендовала Венгрия. А тут кто победитель, кто проигравший. А тут еще на беду венгров, там же мы в предыдущем как раз, в предыдущей программе рассказывали, когда про адмирала Хорти, там же в 19 году пришли к власти коммунисты большевистского такого типа во главе с Бело Куном, с головорезом агрессивным. И кто спасал Венгрию от этой социалистической республики? Удивительным образом, румынские части фактически под командованием Антонеску, который штурмом брали Бухарест, прогоняли оттуда красных. В это время Хорти только собирал свои силы. Ну и дальше опять вмешивается Антанта, крупные страны перечерчивают границы, все, как водится, не всегда справедливо, и потом вообще, как там за столетие все учтешь, кто когда где был, где когда была Великая Венгрия, а когда кто может претендовать, вспоминая там про Великую Болгарию, которая тоже в страхе всех соседей на каком-то этапе держала. Ну так вот, перечерчивают,
соответственно. Давайте вот здесь вот со всеми этими великими, я напомню о наших не очень великих делах, но таких соразмерных людям. Загляните, пожалуйста, в описание нашей программы, посмотрите, как вы можете нам помочь. У нас других источников финансирования, кроме вас, нет, уважаемые наши зрители и слушатели, поэтому мы к вам и обращаемся каждую программу с просьбой нас поддержать. Поддержать донатом, все способы в описании программы перечислены, и мы очень вам благодарны за то, что, несмотря на все замедления, которые принимают российские власти, хоть они это и отрицают, но все-таки ваш поток не замедляется. Большое вам спасибо. И если не получается деньгами, поставьте лайк и подпишитесь. Ну, а здесь у меня еще иллюстрация прилагается. Это большая группа военных, где Антонеску
в первом сидит, ряду, в самом вот центре. Среди. Он невысокого роста был, Антонеску, но тем не менее. И, кстати, карьера все равно у него не очень быстро складывалась со званиями, во всяком случае, но благополучная военная карьера. Хотя вот тоже я упустил важный эпизод еще, когда он был как раз вот между обучениями своими, а потом крестьянское восстание вдруг начинается где-то в 1907 году. Ну как вот крестьянское восстание, это королевские режимы, конечно, с помощью войск, смятьянов, мятежников. И там вот в 1907 году обрел Антонеску, но это потом уже в румынских учебниках, в социалистическую эпоху, как раз когда мы рассказывали про еще одного румынского диктатора, только уже советского типа, да, там вот это ему часто припоминали, что крестьяне этого зверского прихвостня буржуазии и монархии называли «красная собака», потому что он был рыжеватый и необычайно жестокий. Но действительно, это было уж неслыханно. Ну ладно, вот солдаты пришли, ладно, крестьян разгоняют, ладно, могут открыть даже по крестьянам стрельбу. А Антонеску использовал еще и артиллерию. Вот собралась толпа крестьян, а он хладнокровно отдает приказ стрелять на поражение. Там десятки погибших, крестьяне разбегаются. Власти не осуждают, конечно, такие методы, но вроде как и не приветствуют. Все-таки Европа, цивилизация. Ну так вот, то есть было у него какое-то бессердечие, но не было жажды кровожадности. Ну так вот, а здесь 19-й год. Спасает он Венгрию от большевизма, Бело Куна сбегает, союзники договариваются, возвращается Антонеску в Бухарест, уже сравнительно известный человек, хоть какие-то победы, если уж не на фронтах Первой мировой, то хотя бы вот, ну, в борьбе с идейными врагами, потому что ничего социалистического Антонеску в своей идеологии не разделял. И тут вот он почувствовал, что можно, наверное, претендовать на какую-то роль в политике и включается в процессы, причем так своеобразно. Он идет же Парижская конференция, как раз-таки про то, что и как, где делить, как вот новые границы перечерчивать, что делать вот с осколками Австро-Венгерской империи, где граница пройдет, закладываются какие-то бомбы на будущее. Так вот, Антонеску создает целую статью о том, что вот территория, исторически этот регион, называемый Банат, это же все наше, румынское, так вот испокон веков велось. Это территория примерно сейчас на границе между современными уже, соответственно, Румынией, Сербией и Венгрией. Но как-то вот был очень убедителен Антонеску, а еще пообещали же когда-то союзники, и присоединяют эту часть, это, соответственно, запад Румынии, большую часть Баната, границы по рекам проводят, тоже к владениям Бухареста. Опять-таки, это же все популярность, слава определенная, ну и ослепление, как сказал бы Сталин, головокружение от успехов. Но тут, правда, на этом карьера на какое-то время всерьез приостановилась у Антонеску. Не был он особенно по-своему красноречивым. Были Но там же монархия, соответственно, были и другие влиятельные политики, а еще как-то, ну там есть разные версии, специально его отправили военным атташе, чтобы потенциальный конкурент не мешал другим политикам, или так все само по себе сложилось, и не сразу, кстати, получилось, почему-то во Франции его недолюбливали, но в итоге он отправился военным атташе Румынии. Париж, побывал в этой же роли в Лондоне, в Брюсселе, приобрел там полезные связи, научился, но он и до этого, конечно, владел иностранными языками, по-немецки очень свободно говорил, ну, тут и по-французски навострился, и возвращается, то есть ему уже получается примерно 40 лет, возраст вот для того, чтобы уже делать такую серьезную политическую карьеру, а пока все равно ничего не складывается. Все равно как-то вот медленно и мучительно надо пробивать себе путь к вершине. Но Антонеску был терпелив и умел ждать. Ни в каких авантюрах долго не участвовал. Ну, вообще в авантюрах не участвовал, был очень осторожен. И так вот постепенно, медленно становится он в 1933 году начальником генерального штаба румынской армии. Еще через несколько лет становится министром обороны в 1937 году. И вдруг следует невероятная осечка. В 1938 году героя, квалифицированного офицера, арестовывают. Причем повод такой невероятный. Он неуважительно отозвался о румынском короле Карле II. Но тут тоже надо тогда погружаться в контекст. Вот сразу напрашивается аналогия. Вот бы кто-нибудь из сталинских генералов неодобрительно, неуважительно отозвался бы о Сталине, о его образе жизни, потом посадили бы такого генерала на 3 месяца в тюрьму, потом бы выпустили под давлением общества. Смешно сравнивать, а все абсолютно в ту же эпоху происходит, да, 1937-1938 годы. Так вот, дело в том, что Карл II был очень такой эксцентричный монарх, он был наследным принцем, еще в начале 20-х годов был жив его отец, и, ну, под давлением родственников правильно женился, там на знатные девушки, Елена Греческая, а потом поехал по родственным делам, это 20-серийные 20-х годов, за границу там хранить, немцы же везде, не все же помнят, что, например, и Виндзоры, это же тоже Ганновер, это же немецкая династия была, поэтому, соответственно, так или иначе, почти все друг другу приходились какими-то двоюродными, троюродными, да и Николай II там тоже был насквозь всем им родственник. Ну, просто где-то монархи рухнули, в Румынии осталось. Ну, так вот, а он что-то решил подзадержаться, еще попутешествовать, а потом у него там закрутился роман с девушкой простого происхождения, дочерью аптекаря, да еще и еврейского происхождения это вся девушка, все это с ужасом родня в Румынии. А он с легкостью пишет, соответственно, в Бухарест, а я вообще буду теперь вести жизнь частного человека, и не нужен мне этот ваш трон, ни на что не претендую, тем более у меня вот с законной супругой, а были еще незаконные дети, некоторые из них, кстати, там и их потомки до сих пор претендуют на титул румынского короля, потому что все вот, если я сын по прямой линии, потомок, там, внук, например, ну, я и должен быть теперь румынским королем, ну, так вот, а там был мальчик, тоже впоследствии очень известный, Михай I. Но это младенец. Соответственно, при нем там должны быть какие-то регенты. Пересеклась потом, соответственно, и у Антонеску история с этим Михаем. Ну так вот, Карль II из Румынии вроде как уезжает. Кстати, вот эта девушка, с которой вот он, как казалось бы, должен был быть какой-то очередной мимолетный роман, а он в итоге с ней оставался до конца жизни, после Второй мировой войны еще и женился, он пережил все. Ну так вот, а там неудачное правление регентов, ими недовольны, умирает, соответственно, отец Карла II, Михай совсем маленький, регенты не справляются, и вот получается какая-то фронта, которая приглашает Карла II, что с ним было как-то понадежнее, а то тут теперь все лихорадит страну, а король какая-никакая, да еще и взрослый король, это вот стабильность. И он прибывает в 30-м году, пообещав, соответственно, тем, кто его пригласил, соблюдать конституцию, соблюдать все правила и законы, но, как водится, он же король, начинает, соответственно, вести свою собственную игру, и достаточно долго все это сходило ему с рук. И разгон парламента, и ограничение свобод. И все, может, ничего у Карла II было с его сумасбродством, если бы не начались своеобразные такие несчастья в конце 30-х годов. Потому что сейчас его за это осуждать было бы сложно. Но вот выбирая будущих союзников, потому что опять-таки, это не сторонник, что все было предопределено, и такой вот мудрый человек, как Сталин, заранее знал, что будет война. Просто Сталин и Гитлер эту войну провоцировали всячески, как могли. А война не обязательно должна была бы произойти. Ну так вот, просто Карл II, румынский король, ориентировался на Антанту, на те страны, ну это, соответственно, уже без России, а на Великобританию и на Францию, ну и Заокеанскую Америку. Вот, потому что это наши понятные, надежные союзники. А что у нас общего там с Германией, кроме этой немецкой династии? При этом, при всем сам-то он немецкого происхождения, да, Гогенцоллерн, Зигмаринген, еще и вот с Австро-Венгрии, соответственно. Родство там, правда, дальнее было. Гогенцоллерн, это же прусская династия. Так вот, а тут усиливается Германия, потом следует то, что мы тоже уже не раз упоминали, 1938 год, так называемый Мюнхенский сговор, ну, сделка фактически, да, была под обещание, что Гитлер ограничит Судетской областью, фактически отдали ему на растерзание Чехию, которую он всю оккупировал до этого, Австрию, аннексировал, Германия крепнет, а Румыния пытается вот... напомнить о себе своим бывшим союзникам, Лондону, Парижу, мы же за вас, но ничего не происходит. Потом уже события, соответственно, 1939 года, когда начинается настоящая Вторая мировая война, оставаться в стороне невозможно, а до этого следуют всякие несчастья, сопровождающие пока что власть румынского короля Карла II, когда, например, немцы устраивают в аннексированной ими же Австрии так называемый... Это специально такой был, да, международный суд, потому что все после Первой мировой войны в Париже несправедливо переделили. Но мы подробнее рассказывали в предыдущей программе, когда Венгрии перепали какие-то территории от Чехословакии, а тут этот же арбитраж такой международный решает, что и в Трансильвании все очень несправедливо, и Румыния должна отдать эти территории, и попробуй возрази. И Карл II, не желая там, чтобы гибли его румынские подданные, идет на эти уступки, соглашается передать Северную Трансильванию, Венгрии, а дальше следует еще больше несчастья, потому что Болгария-то пораньше подсуетилась и примкнула к стану Тройственного союза, стала официально союзником Германии. Соответственно, этот же арбитраж что-то решает на юге Румынии в пользу Болгарии, а тут еще и Сталин договаривается с Гитлером, что Бессарабия, Молдавия, соответственно, да, это же наша исконная земля. Но это вообще такой вопиющий случай, потому что, ну, нам объясняли, что надо было напасть на Финляндию, потому что граница слишком близко к Ленинграду. Это вот все мое ленинградское детство повторяли. Ну, надо было аннексировать страны Балтии, потому что они, во-первых, сами попросились. Потом это опять-таки, ну, такая безопасность, ведь будет война, а мы так границы куда-то отодвигаем, а то вдруг они переметнутся на сторону Гитлера. Ну, почему? Причем-то Румыния, кому все это угрожало... Нейтральная сторона, с чего бы это вдруг Бессарабия, в которой не живут никакие братские народы, это еще что-то можно было объяснять про Западную Украину, Белоруссию, вторгаясь, соответственно, вместе с Гитлером в Польшу, а тут вообще абсолютно произвол, потому что так было при Царской империи, поэтому отдайте нам, договариваться с Гитлером, Гитлер надавливает на румынского короля, и тот беспомощно соглашается отдать. Еще раз напомним на всякий случай, что молдаване и румын – это один и тот же народ, которые говорят на одном и том же языке, и отдают эту территорию, соответственно, Советскому Союзу. Ну, как это все вот воспринимается в Румынии? Как чудовищная, вообще унизительная катастрофа. Ну, тут еще начинают припоминать Карлу II, что и образ жизни у него безнравственный, потому что он, когда, кстати, возвращался в Румынию в начале 30-х годов, помимо всего прочего, пообещал вести добродетельный образ жизни, вернуться к скрепам, к устоям, консервативным, а ничего подобного. С любовницей не расстался, поселил ее в своем этом королевском дворце. В общем, все это ему тут припоминают. И вот тут и взошла, соответственно, звезда Антонеску, потому что вспоминают недовольные всеми этими несчастьями политиками, что у нас есть уважаемый человек, боевой генерал, назначим его, соответственно, таким вот руководителем вот в эту критическую минуту того, что происходит, и он, в принципе, откровенно Карлу II и говорит, надо в отставку уходить. И что остается Карлу II делать? Причем, извините, вообще ничего невозможно. Это же не значит, что Антонеску тут же попытался бы там Молдавию обратно отвоевать или с Венгрией начал бы войну. Ничего подобного. Он как прагматик, просто все очень удобно свалить на предыдущего правителя. А что дальше остается делать, кроме того, как вот идти на сближение с Германией? Но для Карла II все не так уж плохо закончилось, потому что он от трона отрекся в пользу своего уже 18-летнего сына Михая I. Как будто бы все приличия соблюдены. уехал за границу, дожил до 50-х годов, с этой же все вот со своей подруг женился на ней. В Бразилии, по-моему, они потом коротали последние годы. Антонеску так не повезло, но тут вот пришел звездный час Антонеску, он глава правительства, он снова министр обороны, все смотрят на него, как же вот мы будем из этой унизительной ситуации выбираться, и тут как раз-таки Антонеску делать специально было ничего не надо, потому что диктатура же была уже до него, у Карля II, по сути-то, все равно он же парламент разогнал, цензуру вводил, да еще и антисемитом оказался. А тут преемственность уже обеспечена, тем более, что в Румынии действует уже, ну, по сути, настоящее фашистское движение, так и называется, железные легионы, железные отряды. Это, опять-таки, в какой-то степени даже немножко реабилитировало Антонеску. Но то же самое про Хорти рассказывали, потому что какой бы он ни был союзник Гитлера, но там, в Венгрии, соответственно, были одержимые просто настоящие агрессивные нацисты. Ну и примерно то же самое было в Румынии. Когда-то как раз-таки Антонеску пришлось жестко с ними разбираться. Ну, сейчас вот до этого доберемся, как только он пришел к власти, потому что поначалу он, конечно же, объединяется с этими настоящими румынскими патриотами, да, фашисты, но они же за Румынию, за великую Румынию, соответственно, а то вот наш этот король Карль II все направо и налево нараздавал, нашел себе каких-то союзников не бессмысленных, потому что переворот происходит уже в сентябре 1940 года, когда Германия захватила Париж, Лондон бомбят, Великобритания вообще единственная страна, которая хоть как-то Гитлеру сопротивляется, какая там Антанта, о чем там этот Карл II что-то рассказывал, а тут Антонеску как раз-таки должен быть, ну, очевидно, на стороне победителя, победитель это Германия, надо начинать с ней срочно сближение, только вот тут же начинают портиться отношения с вот этими как раз-таки так называемыми легионерами, которые устраивают жуткий террор. В Румынии начинают убивать людей, и не только евреев, а вообще всех своих политических противников. Все под предлогом того, что мы вот расправляемся с пятой колонной, с предателями, с теми, кто был против нашего сближения с Берлином. Ну и в итоге тут Антонеску как раз-таки проявил достаточно такие серьезные таланты в этом, во всем хаосе, потому что он сумел договориться с Гитлером, но это, правда, было уже начало 41-го года, что я сейчас вот этих своих фашистов, которые еще и мятеж хотят устроить, румынских, я разгоню, но все будет в порядке, я буду еще более надежным союзником, просто не таким хаотическим, и армия будет за мной, все будет в порядке, Гитлер на это соглашается. Предает, по сути, своих идейных сторонников нацистских внутри Румынии. Мятеж, соответственно, этих вот румынских фашистов, румынских нацистов Антонеску разгоняет, 8 тысяч человек арестовано, все они изгоняются, ну, кто из них был там на каких-то государственных постах, потому что до этого как раз-таки Антонеску успел так все организовать, что это была единственная разрешенная партия, железная партия, соответственно. И тут как раз вот, покончив и с мятежом, и выгнав непутевого короля, Антонеску становится абсолютным диктатором, потому что он обеспечил в стране порядок, он выбрал правильный курс. Теперь он на стороне сильного, на стороне Гитлера. Ну, как-то дальше никто... Без тебя уже все сделали. Партии запрещены, цензура введена. По факту, получается, Антонеску и глава правительства, и министр обороны, и глава всего, чего только можно. А 18-летний король вроде как есть, никто его не прогнал. Просто от него уже ничего не зависит, ничего он не решает. Ну и дальше тут правда, уже опять-таки...
Давайте посмотрим на нашего героя в лагере с союзниками, вот он вместе с Муссолини.
Да, вот тут как раз-таки Антонеску и начинает очень любопытно идеологически объяснять, что наш союз с Тройственным союзом, ну, Тройственный это потому, что Германия, Италия, еще Япония, про Японию ничего не говорил, а Германия, Италия – это же наша органическая связь. Ведь когда-то предки нынешних итальянцев, бывшие легионеры, пришли на территорию Дакии, слились с местным воинственным народом, появились вот румыны, а еще у нас, тут он вспоминает, конечно же, царствующая династия немецкая, это тоже вот так вот нас роднит с Германией, неважно, что я короля из вот немецкой Зигмарингена-Гогенцоллернской династии прогнал, неважно, у нас органическая связь, будем дружить. Гитлер, правда, конечно, недолюбливал Антонеску, но он всех недолюбливал, где ж там надежного ты найдешь, нигде не найдешь, все вокруг сплошь предатели, все потом его и предали. Гитлера, он дожил как раз-таки, когда и Муссолини, как сейчас говорят, соскочил, да, когда уже и Антонеску искал себе новых союзников среди победителей после 43-го года, ну и Хорти точно так же. Ну так вот, но здесь 40-й год, уже 41-й, начинается быстро обо всем договариваться Антонеску с Гитлером, они лично встречаются, есть фотографии, где они вдвоем друг другу жмут.
Ой, да, давайте посмотрим на этих двух военачальников тоже. А здесь на кадре они не руки жмут, а, ну, очень хорошие тоже, иллюстрирующие такие тесные, близкие отношения, сейчас я его найду.
Ну вот, а Антонеску-то в своей пропаганде, он же на что единственное может уповать? На то, что Бессарабия – это вот наша исконная земля, это вот мы, они и есть. Молдаване – это мы, они, румыны, поэтому вот, ну, надо как-то вернуть себе эту территорию, которую, правда, Гитлер нас заставил отдать. Ну и все, соответственно, благополучно складывается в этом смысле, когда начинается уже война непосредственно между Сталиным и Гитлером, июнь 41-го года, потому что тут как раз Антонеску все объясняет. Мы же ни на кого не нападаем. Мы же возвращаем вот наши исконные священные территории, освобождаем свой народ. Ну, как вот Путин любит всю эту диктаторскую историю. Тут, кстати, у Антонеску, конечно, гораздо больше было, казалось бы, прав, да, претендовать на Молдавию. Никому в итоге все это не пригодилось. Но до этого уже немцы, соответственно, хозяйничали в Румынии как хотели, взяли под контроль нефтепромыслы, потому что Германия, ну, катастрофически зависела от поставок топлива. Самые большие доступные запасы нефти были только в Румынии. Все это надо тщательнейшим образом охранять, надежнее самим. Иллюзий про румынскую армию никто не питал. Ну и, конечно же, Карл II был в курсе того, что Гитлер готовится к нападению на Советский Союз, и проходила интеграция румынской армии. Ну, фактически, там уже все зависело. Все решения принципиальные принимались в Берлине. И это в какой-то степени тоже в последующем, когда пытались Антонеску реабилитировать, его сторонники позволяли им говорить, что он был жертвой обстоятельств. Ну, а что он мог еще поделать? Ну, а кто бы еще мог вот противостоять? А если бы он попытался бы, например, оказать сопротивление, ну, вот сотни тысяч румын погибли бы ни за что. Но они, правда, все равно потом погибли, потому что Гитлер точно так же начинает давить на Антонеску. Мы же союзники, мы же заодно. Ну, и где вот эти румынские дивизии, которые будут с нами вместе участвовать в борьбе с большевизмом. Ты вот, Антонеску, ты же против большевиков. Ну, давай тогда мобилизацию проводи, давай вот свою эту румынскую молодежь привлекай. Ну, Антонеску отнекаться не может. Ну, и 22 июня уже открытая
давайте
война.
Давайте вот на этой вот роковой дате, роковой, между прочим, для Румынии, тоже сделаем маленький перерыв для того, чтобы наши зрители и слушатели успели нам поставить лайк и подписаться. Для нас это очень важно.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну, к этому моменту, на всякий случай, еще раз напомним, что Антонеску в Румынии абсолютно диктатор. Правда, принципиальное решение за него принимают в Берлине, но конституцию он отменил, парламент разогнал, все, что внутри, принимает, ну, через указы, через приказы собственные издает, и все, и этого достаточно его единоличного решения. А вроде как порядок, а война не просто так, а чтобы вернуть наши священные земли в Молдавии, которая Бессарабия. Ну и вроде как там тоже на каком-то этапе, особенно вот в июле 41-го года, немцы очень активно помогают. Советский фронт рушится, При этом можно встретить утверждение, что вот, ну там же не сразу началась такая энергичная фаза боевых действий. Немцы гораздо быстрее продвигались, например, на территории Белоруссии современной, а на юге как будто бы вот пограничники там отставят, но просто не были задействованы мощные силы. Это был для Гитлера второстепенный участок фронта, а когда немцы и там занялись активно, то точно так же Советский фронт был прорван, стремительное наступление уже на юге, катастрофы с... Ну, это общая катастрофа советской армии осени 41-го года, и у румынов все складывается вроде бы благополучно, и Бессарабия наша, и в Одессу вошли, и немцы разрешают... соответственно, ну, мародерствовать, по сути, получается, потому что тут вот румыны начинают очень активно включаться, ну, в такое государственное мародерство, когда с советских предприятий вывозится техника, оборудование, станки, Румынии всего этого не хватает, тракторы колхозные там развозятся. Это потом уже после войны, когда трибунал шел, особенно первая его часть, когда было расследование еще в Советском Союзе, там припомнили Антонеску, что, в числе прочего, не просто вот вывозили промышленное оборудование, а даже из Одесского театра все декорации увезли в Бухарест, потому что и это тоже все пригодится. Но, так, чтобы коротко, не погружаясь во все эти перипетии, соответственно, пока у Гитлера были удачи на фронте, все было хорошо, и у Антонеску можно было принимать парады, ну, там есть вот, соответственно, фотографии, встречаться,
да,
с народом,
посмотрим,
рассказывать им о победах, показывать на новых картах, как вот мы себе вернули исконные территории, да еще и Одесса наша, и там вот наша администрация, а еще вот как вот мы еще немножко дальше продвинемся. Но все это было вот как-то до 42-го года, а потом начинается сбой за сбоем у гитлеровской армии. Тут Гитлер уже так непосредственно дает задание Антонеску: давай новую мобилизацию, сотни тысяч людей на фронт не хватает, Антонеску отказать не может. Немцы в 42-м году летом начинают масштабное наступление в направлении Сталинграда, сотни тысяч румын в этом участвуют, и катастрофа под Сталинградом, когда в окружение попали не только солдаты немецкие Паулюса, а еще и десятки тысяч румынских солдат. Это, кстати, у немецких генералов тоже можно встретить массу упоминаний, что это из-за них все. Это они должны были вот фланги сдерживать оборону. В итоге эта оборона на флангах была прорвана. Немецкая группировка в Сталинграде в окружении, эти румыны... дезертирство, ну там правда масштабное, это все правда, дезертирство, но в итоге...
Давайте посмотрим на Антонеску с Манштейном. Если память мне не изменяет, именно Манштейна ведь бросали на прорыв, ну, в Сталинградский котел, безуспешный.
Генерал, да, пытался вот прорвать, соответственно, это кольцо окружения под Сталинградом, к Паулюсу пробиться, не получилось, румынские союзники ничем не пригодились. И помимо немцев, потери колоссальные среди румынских солдат, потому что безвозвратные потери на, соответственно, этом, ну, на фронтах, потому что просто Румыния же участвовала после 44 года на стороне союзников опять против Германии, а вот до 44 года, до осени 44 года, почти 500 тысяч безвозвратные потери румын, из которых половина – это погибшие. Это очень много для Румынии. И примерно столько же попали в плен. Ну и какие там условия плена? Больше 50 тысяч человек там умерли. И счастье, что кто-то смог возвратиться потом после войны. Причем не быстро их возвращали. Советские же власти тоже использовали их как бесплатную рабочую силу. Очень долго. Припоминая зверство, потому что я тоже тут не упомянул, а Антонеску, он же, это в 41-м году еще все было, но, во-первых, он, кстати, начал строить концлагеря и проводить антисемитскую политику под давлением Гитлера еще до 41-го года, да, массовые депортации евреев, которых отправляли, ну, конечно, на верную смерть. Концлагеря Германии, а внутри Румынии были устроены концлагеря для политических противников, для коммунистов, больше 30 концлагерей построил. Но когда уже было в 41-м году наступление на Советском фронте, Одесса под контролем румынской армии, там был штаб, и вот советские с гордостью, да, рассказывали советское командование, что сумели этот штаб подорвать. Но это все история, когда просто оставляли заминированными особняки, также в Киеве было, когда приходят в поисках помещений для своего штаба, офицеры находят прекрасное помещение, все в хорошем состоянии, все, организуем здесь штаб, и не находят тонны замаскированной взрывчатки, потом все это взлетает на воздух. Так вот, когда аналогичная история произошла в Одессе, примерно то же самое было в Киеве, тут Антонеску превзошел зверство нацистов, потому что распорядился набрать заложников и казнить за каждого погибшего румынского солдата по 100 человек, а за офицера 200. И до сих пор даже неизвестно точное количество казненных, убитых людей. Ни за что, получается, да, но около 25 тысяч человек только за это. А, соответственно, еще и этот же юг Украины, там десятки тысяч евреев, всех их депортируют, ну, направляют в лагеря смерти, соответственно, в Германию. Антонеску тоже в этом во всем активно участвует, поэтому жертва обстоятельств такая очень вот с оговорками. Ну, так вот. Соответственно, 42-й год, катастрофа под Сталинградом, начало 43-го, и уже становится понятно, что, ну, в войну уже вступила Америка, Соединенные Штаты. Не факт, что Германия сможет что-то удержать, она отступает, надо что-то с этим делать. И тут вот Антонеску начинает достаточно рискованную игру, когда пытается договориться, опять-таки, ну, Антанта это уже не называется, да, союзники. Какие-то вот ниточки, причем вовсе даже не для того, чтобы поначалу вывести буквально Румынию из войны, а все-таки логичнее было бы и Гитлера убедить или как-то повлиять на общую ситуацию, что не надо враждовать с Великобританией и Соединенными Штатами, а общим фронтом бороться с большевизмом. Это же вроде как-то логично, но Гитлер в этом плане абсолютно несговорчивый. А дальше разочарование, ну, это румынские дипломаты, которые в этом во всем участвовали, доносят позицию Лондона, что сепаратного мира не будет, отдельного мира между Лондоном и Бухарестом, это может быть только общий мир, согласованный, в числе прочего, и с Москвой, ну, со Сталиным. Значит, а это значит опять без Молдавии, без Бессарабии. И вообще, и как договариваться, если к югу от тебя еще один союзник Германии, Болгария, ну, там, правда, тоже велась своя подрывная работа, начинает, в общем, отваливаться от Гитлера союзники один за другим. И здесь вот пока Антонеску метался, пока пытался как-то вот найти компромисс, более того, даже приостановил отправку евреев из Румынии в концлагеря, это на будущее даже как-то ему пригодилось на некоторое время, а еще стал готовиться
удивительным образом. Давайте, озадаченный Антонеску у нас рядом с Риббентропом, если кто не узнал.
Да, да, вот преступник с преступником, оба признаны были преступниками, военные преступления очевидные у обоих были, а так вот как все это мило выглядит. Там просто еще забавный эпизод, забавная деталь, что дал задание вести переговоры, ездить вот на Западе, как-то пытаться договориться Антонеску, человека с фамилией Антонеску. Это однофамильцы, они не родственники, просто один и он, а другой, ну, Иван, да, а другой Михай, то есть Михаил. Ну, и вот ничего, соответственно, не получилось, а так вот и с культом личности немножко запутано, потому что Антонеску-то два, один из них занимается всеми военными делами, но это, собственно, и есть герой нашего рассказа, и он, Антонеску, а второй Антонеску, ну, по сути, занимается внутренним, ну, как премьер-министр, да, тоже оказался в итоге казнен, можно даже иногда немножко запутаться. Ну, так вот, просто все события происходят главные, вот с этим крушением уже в 44-м году, потому что советская армия наступает, приближается к границам Румынии, с Гитлером договориться невозможно, тем более Гитлеру, ну, позарез нужен доступ к румынской нефти, а там еще же и партизанское движение усиливается, как водится, поднимается фактически восстание на территории Румынии, ничего невозможно с этим поделать, как бы там Антонеску не метался. Тут происходит такое удивительное событие, его к себе вызывает, фактически вот вызывает на прием король Михай I, который хоть и молодой, но ему уже больше 20 лет, но действует потрясающе, просто решительно, вызывает для объяснений, требует от Антонеску, чтобы он объявил о том, что Румыния выходит из войны, и вообще надо присоединяться к победителям, к союзникам, а то мало ли что, как опять делить будут, а нам Трансильвания нужна, и Банат, и Молдавия бы пригодилась. пока Антонеску колеблется, как, что. Тем более мы же знаем, там по-разному было. Ведь когда-то тоже мы рассказывали, Муссолини же арестовали. Кто? Фашисты. Большой фашистский совет арестовал Муссолини, а Гитлер потом его спас. Мало ли как все обернется. Но тут Антонеску ничего не пригодилось, потому что Михай I приказывает арестовать диктатора, главнокомандующего Иоанна Антонеску, и один из майоров действительно его арестовывает, отправляют его под стражу, никто Антонеску не освобождает, с одной стороны, с другой стороны, никто его и не растерзал. Румыния выходит из войны и буквально на следующий день объявляет войну Германии. Ну, все это по большей части была формальность, потому что румынская армия в том состоянии, в 1944 году, уже никому не могла бы пригодиться, ни Гитлеру, ни Сталину. Но, тем не менее, этот важный эпизод, потому что в будущем, когда новые процессы, где что и как делить, и все можно было бы свалить на Антонеску, просто тоже такой удивительный эпизод, среди героев Ордена Победы есть король. Это румынский король есть, Михай I, который... очень решительно, ну, как минимум на словах, проклинал Гитлера, был за союзников, всем объяснял, почему так получилось, что он до 44 года поделать ничего не смог, остался королем в 46 году, но потом, конечно, коммунисты его прогнали, но он прожил длинную жизнь, тоже интересная судьба. А на том этапе, вот к началу 45 года, Румыния спасена от катастрофы, ну, есть разрушения, но не такие катастрофические, как на территории, например, Польши или, собственно, Германии. А Антонеску отправляется для начала в Москву. Ну, договариваются, соответственно, победители. Он очень был нужен Сталину, а пока еще тем более война не закончилась, как важный источник любой информации. Ну, тем более Сталин параноик. В числе прочего, вот как вы договаривались там за нашей спиной, пытались договориться с Лондоном, с Вашингтоном, что это было, кто кому чего обещал. Ну и там просто любопытно читать эти документы допросов. Больше года провел, почти два, в Москве Антонеску. Причем поначалу все было очень чинно, все было очень прилично. Везли его в персональном вагоне, в личном поезде. С ним даже разрешили отправиться румынскому повару, чтобы вот он не голодал, мало ли какая там непривычная еда, какая-нибудь тушенка там американская незнакомая, чтобы все было хорошо. Ну, потом условия, конечно, ужесточились, но его никто не пытал. Там никаких зверств не было. Он сам все рассказывал. Причем, если читать эти протоколы, он абсолютно во всем признался, что совершал преступление за преступлением. Что, конечно же, вся вот его политика сближения с Гитлером, она была тоже сама по себе абсолютно преступная. Там, правда, вот Антонеску подготовился еще в 43-м году, когда со своим однофамильцем, предчувствуя опасные последствия происходящего, уничтожил множество разных документов, которые его изобличали как военного преступника. И это все, вот его роль, например, в Холокосте не сразу была очевидна, потому что можно было все валить на кого угодно, тем более, что кроме Антонеску и так в Румынии действовали откровенные нацисты и фашисты. Но потом вся правда раскрылась. Ну так вот, там просто Антонеску, по-моему, готов был брать на себя вину вообще за все, ну и не выгораживал никого из своих соратников, потому что в итоге перед трибуналом предстали несколько десятков человек, но это уже коммунистическое...
В конечном итоге честным оказался человеком, как ни странно, в этой ситуации. Давайте посмотрим. Вот мне всегда очень нравится сопровождать кадры народной любви рассказом о том, какая судьба постигла тех, кому эту народную любовь демонстрируют. Это вот Антонеску встречается с представителями народа.
Ну, понятно, что другого народа там не может быть, кроме ликующего и счастливого. И даже вот они в такой, там много иллюстраций, где они национальные, по сути, одежда, в таких безрукавках, высоких шапках, но при этом, как это называется, римское приветствие, зигуют. То есть, да, вот проходят мимо трибуны, отдают вот такую своеобразную честь своему диктатору. Диктатору приятно, все хорошо, а потом проходит буквально год, и ты беспомощно следователю где-то там СМЕРШ в застенках НКВД даешь показания, во всем признаешься. Ну, во всяком случае, это все по протоколам следует, где подробно, детально Антонеску себя изобличает. И соглашается, что и то, и все, и декорации из Одесского театра тоже вывезли, тоже вот, тоже я виноват. Тоже вот наше страшное преступление. Ну и вот, соответственно, 46-й год. Все рухнуло, можно только вспоминать о том, что на каком-то этапе, тут тоже надо на всякий случай оговориться, вот такого фанатичного культа личности не сложилось. Были какие-то объекты, названные именем Антонеску, группа армии называлась Антонеску, например, или какие-то объекты в Одессе умудрялись называть именем Антонеску, но вот такого размаха с культом личности не сложилось. Еще раз повторюсь, он не претендовал на вот гигантские портреты, на гигантские статуи, чего это такого особенного не было, а потом 44-й год еще и под арестом оказался, когда же там толком-то диктатором пробовал, получать всего несколько лет, примерно с 40-го года, ну, когда вот уже абсолютная власть, до 44-го. Всего-то 4 года, да еще и которые пришлись на войну, на всякие несчастья. Все это впоследствии просто дало повод его защитникам, да, претендовать на какую-то реабилитацию, потому что в 46-м году его возвращают в Румынию, где уже трибунал коммунистический, все ему припоминают.
А давайте еще перед трибуналом я тоже вклинюсь с напоминанием о... как и обещал, о том, что нам можно и нужно помогать. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на газету или журнал, вы можете отправлять и нам. Нам они будут более чем кстати, потому что вы, наша уважаемая аудитория, единственный источник нашего финансирования. Мы очень благодарны вам за каждый донат, который вы делаете. И, конечно же, все это идет в дело на то, чтобы у вас были все новые и новые программы. Вот как и это генерале Антонеску, который дожил до трибунала, да, и вот здесь вот иллюстрация, на которой он как раз дает показания этому самому трибуналу, там и другие видны подсудимые.
Да, и хорошо, что дожил. Да, и с собой не покончил, и можно было увидеть диктатора такого достаточно беспомощного, он уже не молод, ему 63 года, но тут вдруг вот, когда уже было все очевидно, что казнь, расстрел, вдруг он стал проявлять такое, ну не то чтобы упрямство, но какую-то своеобразную волю, например, требует, что я понимаю, расстрел, преступление, ничего не поделать, но я не хочу, чтобы меня расстреляли жандармы, это унизительно. Я офицер настоящий, не какой-то самозваный. Да, ничего себе не придумал, но он маршалом себя назначил, правда, когда стал диктатором. Ну вот, единственная такая шалость, а так все честно, академии заканчивал, поэтому меня полагается, чтобы расстреливали солдаты. Это важно для меня. Ну и сначала ему отказывают, а потом каким-то удивительным образом вроде как идут навстречу. И более того, уже когда сам процесс расстрела, фотография даже сохранилась, он еще претендует на одну привилегию, чтобы я лично командовал собственным расстрелом. Но там целая группа людей, приговоренных к расстрелу, и лично Антонеску, которую привязывать не надо, глаза ему завязывать не надо. Он и так готов принять смерть, да еще и лично распорядиться, взмахнуть фуражкой так, чтобы вот был дан залп. Среди, ну, там большая группа солдат, ну и, соответственно, его казнят. Дальше наступает другая эпоха, просто мы про нее уже рассказывали, эпоха Чаушеску, ну, не мгновенно, там чуть позже, который гораздо дольше пробыл диктатором, у которого сложился поразительный культ личности. В учебниках Антонеску припоминали все преступления. На преступление Чаушеску, пока он находился у власти, ну, понятно, что никто там ничего возразить не мог, ничего публиковать не мог. И поэтому на этом контрасте в начале 90-х годов происходят удивительные метаморфозы. Когда рушится коммунистический режим, Чаушеску, ну, там был скоротечный трибунал, тоже расстрелян, как вот в Румынии какая преемственность, да, и ну, какие-то вот начинаются процессы, движения, демократизация, что Антонеску не просто жертва обстоятельств, а ведь он в 41-м году возвращал наши исконные территории, ведь он же много полезного сделал, порядок навел, действительно военный, настоящий румынский патриот, ни в чем не придерешься. Вот он бездетный, правда, был, но вот у него никаких любовниц, как у короля Карла II. Одна жена, она пережила все эти события, умерла в 60-е годы, и называют улицы в честь Антонеску. 90-е годы уже, да, памятник где-то ставят, но потом подключается уже... Там это была такая серьезная международная операция с документами. Но это все преступление, в первую очередь, связанное с Холокостом, с отправкой десятков тысяч евреев на верную смерть в лагеря смерти. Ну и в итоге памятники Антонеску установлены в начале 90-х годов в некоторых румынских городах. В итоге все они были демонтированы и убраны. Нечего почитать. Но вот улицы, как ни странно, кое-где его имени до сих пор остаются. А так в Румынии и сегодня можно встретить вот утверждение, что не такой уж кровожадный, не такое уж и чудовище И всего-то просто вот настоящий румынский патриот. Хотя, конечно же, диктатор и злодей.
Вообще, как живуч вот этот вот мотив того, что, значит, поношенные шинели, стоптанные сапоги, и вот этот вот какой-то личный там героизм, может быть, даже где-то. Как он позволяет оправдывать буквально все, что этот человек там или другой человек творил и воротил на протяжении всей жизни. Главное, что есть фотографии и документы, в которых он выглядит достойно. И опираясь на эти фотографии и документы, можно отрицать миллиард других свидетельств.
Ну, там у Антонеску вся эта история, что он честный офицер, никогда пулям не кланялся, всегда действовал только в интересах Румынии, возвращал исконные земли. Просто это достаточно длинная история. Вот верный муж, верный семьянин в тюрьме посидел. За что? За то, что негативно высказался о безобразном образе жизни этого короля, короля II. А что ему еще оставалось делать в 40-м году, когда уже Париж взят, кроме как вот не примкнуть к Гитлеру? Для чего? Для того, чтобы вернуть наши исконные территории в Бессарабии. Там этого полно в румынских источниках. Ну, Румыния в Евросоюзе, поэтому там есть уже другое лобби, другое давление, поэтому без памятников, но без проклятий, без того, чтобы пепел там развеять по ветру и чтобы вот имя там лишний раз, ну, не Гитлер, в общем, а вот где-то, чтобы можно было провести дискуссию, что же было все-таки хорошего при Антонеску и как он не мог влиять на какие-то процессы, а то бы он, конечно же, он же не в первых рядах побежал там в направлении Сталинграда, он как мог там тормозил эти процессы, и вообще, кто в конце концов разогнал и арестовал румынских фашистов, тоже Антонеску, удивительным образом, всех вот этих вот легионеров, ну, может, тоже кто-то вот из моего поколения помнит, был очень популярный в 70-е годы, да, цикл целых фильмов про комиссара Миклована, который вот один там с этими фашистами, конец 30-х годов, борется, справляется. И тоже вот я гораздо позднее узнал, что на самом деле в оригинале, в румынском, у него фамилия Молдовану, а не Миклован. Это пришлось вот так вот специально переделать, чтобы никто не вздрагивал в Советском Союзе и не задавал ненужных вопросов. А там, ну, он коммунист, понятное дело, этот Миклован. А с другой стороны, вот они, фашисты румынские, их много, злодеи, с ними как-то надо бороться. Так и кто боролся? Антонеску, получается, запретил и разогнал. Ну и вот такие метаморфозы потом с памятью, а потом еще и памятник диктатору ставят, но, правда, ненадолго.
Да, вот на таком противоречивом обсуждении этой фигуры мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Большое спасибо всем вам, уважаемые зрители и слушатели, за то, что вы были нашими зрителями и слушателями. Оставайтесь, делитесь, подписывайтесь на нас и, конечно, обсуждайте все, что вы здесь увидели и услышали со всеми, с кем вы считаете нужным это обсудить. Максим, спасибо. Прощаемся с вами. До следующей программы.
До свидания.
Все так плюс.